Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. HR – это очень короткое слово, которое для тех, кто не посвящен, обозначает одного единственного специалиста – кадровика. Но мы-то с вами вникаем во все тонкости и уже успели узнать, что кроме всем понятных рекрутеров, в HR есть еще и CNB – это отдел компенсации льготы, TND – это центр обучения и развития, и всеми нами любимые деврелы. О них нам рассказывал Макс Миронов в выпуске про рекрутмент. Еще одну категорию Макс выделил особенно. Это HRBP или HR-бизнес-партнеры. По словам Макса, эти ребята отвечают за кадры на бизнесовом уровне, измеряют среднюю температуру в коллективе при помощи экзит-интервью и пульс-опросов. Так ли это, узнаем сегодня вместе с нашей гостьей Сашей Рзаевой, Head of HRBP в Тинькофф. Саша, привет.
Привет, Саша.
Честно признаться, до записи выпуска, до того, как мы начали вообще готовиться к этому, я плохо понимал, кто такие HRBP и что они делают. Поэтому, когда Юля, наш деврел и, считает, продюсер этого шоу, предложила сделать выпуск про HRBP, я долго сомневался и думал, стоит ли вообще это делать, потому что не уверен был, что хватит материала, что мы сможем о чем-то поговорить больше, чем там минут на 10-15. Но когда мы начали готовиться, выяснилось, что на самом деле спросить можно много чего. Возможно, не все это относится к HRBP, и ты там будешь еще за какие-то другие линии пояснять, но я думаю, что ты справишься.
Спасибо, поэтому, Саша.
Да. Поэтому давай начнем с определения, кто такие вообще HRBP, чем они занимаются, и вот самое интересное, когда они появились, в ответ на что появилась необходимость выделить отдельное какое-то такое направление HRBP, а не что-то в HR.
Ну, давай начнем потихонечку разбираться. Так много вопросов в один запихнул. Кто такие HR-бизнес-партнеры? Ну, в принципе, в названии какое-то количество информации, наверное, скрыто. Вот это ребята, которые, с одной стороны, относятся к HR-у и, в общем-то, плотненько одной ножкой стоят в HR-е. Второй ножкой стоят где-то в бизнесе. То есть, в принципе, каждое бизнес-подразделение или, может быть, там, не знаю, сервис-линия, как у нас это называется, платформа, бизнес-линия, имеет такого отдельно выделенного человека, который поддерживает это направление по всем HR-вопросам. В принципе, это такое связующее звено между HR-ом, человек, который знает, хорошо знает HR-функции, HR-продукты, которые есть в компании, и при этом знает хорошо тот бизнес, который он поддерживает. Вот. Почему это важно? Потому что тренинг по коммуникации может быть одним для там, бухгалтерии, которая там, например, достаточно немного там коммуницирует, но там с конкретными ребятами. Есть тренинг по коммуникациям для сейлзов, которые, сам понимаешь, там бесконечно много это делают. Вот, задача HR-партнера, зная вот эту специфику бизнеса, приземлить этот тренинг на конкретных ребят. Вот, и в принципе, возвращаясь к вопросу, откуда они появились, Тинькофф суперздоровая компания. За последние годы ты, наверное, тоже наблюдаешь просто там...
Дикий рост.
Дикий рост, да. Вот. И HR-партнеры появились когда-то как раз вот на стадии, на самом деле, начала такого вот суперогромного роста. Это было там примерно 4 года назад. Ну, плюс-минус так, да, там 3,5-4 года назад. HR-партнер появился для того, чтобы HR вот как раз-таки имел эту сонастройку с бизнесом и делал продукты, которые полезны для целевой аудитории, для клиента. А нашим клиентом является сотрудник.
А какие функции выполняет HRBP, кроме того, что вот там как-то определяет направление, не знаю, своей бизнес-вертикали какой-то или линии, и как-то чуть-чуть в нем разбирается, приземляет какие-то тренинги, что еще происходит?
Есть такое понятие, как путь сотрудника.
Так.
Есть такое, наверное, более-менее всем известный CGM, а есть, мы его называем EGM, Employee Journey Map. Вот. Что туда входит? Туда входит энное количество мероприятий, которые с тобой как сотрудником происходят. Ты когда-то законтактировал с рекрутментом первый раз, потом там у тебя случился офер, выход в офис на работу, на оформление. Дальше у тебя, я надеюсь, был какой-то процесс адаптации. И дальше ты живешь в каком-то цикле сотрудника, например. Ты обучаешься в какой-то момент, ты можешь ротироваться из одного проекта в другой проект, ты можешь расти по карьерной лестнице там, вверх, можешь вбок на самом деле или куда-то по диагонали. Вот. У тебя происходят какие-то изменения твоих условий труда, зарплаты, бонусы, какие-то плюшки появляются. У тебя есть возможность, опять же, получать от компании какие-то блага в виде, там, не знаю, социальных льгот, я не знаю, или там, например, ты можешь вступить в спортивную команду, ну, то есть это такие развлекушки всякие сбоку, но тем не менее. Дальше у тебя есть наверняка какой-то путь, там, в какой-то момент ты можешь покинуть эту компанию, и это на самом деле тоже некий твой путь сотрудника. Да. И вот на каждом этом этапе, так или иначе, и есть какое-то участие партнера, возможно, ты его как вот сотрудник линейный не всегда чувствуешь, вот, но с точки зрения руководителя, которого, в принципе, в первую очередь и поддерживает партнер, в принципе, это такое консультирующее звено, к которому, вероятно всего, руководитель приходит на каждом этом этапе. Вот у меня сотрудник подкис, что-то грустит, не знаю, там, чем-то несчастен. Что делать? Вот мы идем выяснять, что с этим делать. И какими инструментами можно его там взбодрить. Может, это хороший момент для него, чтобы, например, пойти там, по карьерной лестнице на шажок вверх. Либо uh-huh. ему нужно, там, не знаю, что-то у него там с командой не то, например, ему нужно помочь разобраться, да, там ребята у него там подоттекают, нужно посмотреть, там, почему они подтекают, какие причины у них увольнения, ну и так далее. Вот, в общем, HR-партнер, в принципе, это все же в большей степени контактное лицо для руководителей, которое такая некая консультационная штука, который может тебе помочь просто провести свой путь или там путь своей команды более каким-то правильным, эффективным образом.
Деврелы, которые тоже из вашей HR-семьи, рассказывали нам о том, что их роль немного идеализирована, типа сейчас мы найдем деврела и закроем весь найм. Что касается HR-BP, какие ожидания компания связывает с вами? Могут ли быть эти ожидания тоже завышенными и какие они, что делаются с этим?
У нас есть какие-то метрики, на самом деле, на которые мы смотрим, на которые мы сами себя таргетируем. Вот, потому что не скажу, что там условно заказчики на них сильно смотрят, но мы сами для себя их определяем. Это в том числе и воронка найма, это в том числе и там, количество и причина оттока, это в том числе какие-то показатели по там, пульс-опросам, опросам вовлеченности, там есть и количественные и качественные показатели, там условно количественный показатель, сколько людей вообще на него ответило, на него хоть как-то отреагировало. Качественный показатель — это, ну, собственно, какие там результаты этого вопроса, вот, какой там ENPS, это, собственно, вопрос, на который ты отвечаешь, как, готов ли ты порекомендовать своего работодателя. И вот в этом вопросе лежит много там обычно проблем, которые можно там увидеть и типа, как-то порешать. Мы смотрим на, там, не знаю, обучаемость, там, вообще у нас учатся, не учатся, у нас есть тренинг-центр, например, или там какой-то отдел, который занимается обучением. У нас народ туда вообще ходит обучаться. Если ходит, то чему обучаться? Какие там результаты этих обучений с точки зрения тоже какого-то NPS того же? У нас есть история про то, что мы вот сейчас начали потихонечку делать там ротации какие-то более-менее открыто, вот, и тоже там какие-то вот конверсии по ротациям, тоже смотрим на них, у нас люди там вообще там куда-то двигаются, не двигаются, после того, как они двигаются куда-то, там закрепляемость хорошая, плохая, вот такие какие-то вещи. Ну, то есть там метрик достаточно много, которые мы смотрим, вот, и, пожалуй, эти метрики вот в таком, ну, всеобъемлющем, вот как бы все вместе эти метрики смотрят, пожалуй, только HR-партнер, потому что все равно остальные функции смотрят только свои, там, условно, рекрутмент смотрит на воронку, обучение смотрит на свои какие-то показатели. Мы скорее там как-то это таким зонтиком смотрим.
На самом деле ты перечислила примерно все темы, о которых хочется сегодня поговорить. Но давай начнем как-то по плану, сверху вниз. И хочется начать с обсуждения с тобой, может быть, я не знаю, относится ли это к функции HRBP, их ли это заслуга или нет, но я давно заметил, что у нас с Тинькофф сложилась такая уникальная культура общения, благодаря которой мы можем общаться с разного уровня как бы людьми, там неважно, это топ-менеджер или джун, они между собой могут разговаривать без каких-то либо проблем, преград и какого-то снисходительного уровня общения, либо, наоборот, какого-то дрожащего такого. Угу. Как это произошло? Как строится такая культура? За счет чего оно все достигается?
Слушай, хороший вопрос. Я думаю, что, на самом деле, если мы говорим про Тинькофф, во-первых, отвечу сразу, это не заслуга HRBP вообще ни разу. Вот, мы к этому, в принципе, не имеем такого прям прямого отношения. Вот, я думаю, что это заслуга в целом топ-команды, там, ну, Олегов когда-то, топ-команды, ребят, которые начинали этот бизнес, вот, и которые, в принципе, ну, в общем-то, мы сейчас же там любим называть себя стартапом, несмотря на то, что у нас там 60 тысяч людей уже на секундочку. Ну вот, но мы все еще стартапом. Ну, по крайней мере, мы себя так ощущаем.
Это вместе с...
Это вместе с операционными людьми, да.
А HQ?
HQ 9 тысяч почти уже.
Сколько?
Под 9.
Я просто помню, что в 2019 году нас было всего 10.
Да. А вот сейчас нас 8 только в HQ. HQ в нашем случае — это все подразделения, которые включают в себя IT, продуктовые направления, маркетинг и корпоративные функции. Это финансисты, юристы, HR и так далее. Вот, операционные подразделения — это все, что касается поддержки продаж, поддержки сервисной, коллекшн и так далее. И вот мы наконец-то недавно как раз с командой аналитики наконец-то пересчитали всех наших людей, и их 60 тысяч с лишним. Вот, это с учетом всех наших, да, операционных ребят, которые суппорт-функции, продавцы там, и вот это все, да. Вот такая история. То есть я к тому, что, мне кажется, в HQ и в опере все-таки немножко разные тоже будут, там какие-то атмосферы, подходы ко всему. Ну вот, и ощущение здесь, что ты можешь подойти к топу, оно остается просто за счет того, что, мне кажется, сами топы его как бы продолжают генерить. Политика открытых дверей в их там прозрачных кабинетах, она, в общем-то, говорит о том, что вот ты всегда можешь зайти, спросить, задать вопрос, там, назначить встречу и так далее.
Давай разберем путь сотрудника и участие HRBP в жизни, соответственно, сотрудника, начиная с момента прям вот заявки даже на поиск какого-то кандидата. То есть заявку оформляет лид, как-то участвует ли, ну или лид, либо руководитель, участвует ли в этом процессе как-то HRBP?
Ты не поверишь, но да.
Зачем?
Я тебе расскажу. Смотри, тут есть просто HR-партнеры, ребята, которые задают вопросы обычно. Вот. Они могут быть не очень приятны иногда, но как есть.
Типа, ты уверен, что тебе нужны люди?
Например, да. Ты уверен, что тебе нужно именно новую вакансию, а нельзя распределить внутри себя там какое-то количество функционала? Вот. Потому что есть мнение, что мы любим закрывать примерно все дырки людьми. Живыми. Вот. Ну, это не совсем такая оптимальная история. И на самом деле, даже когда ты заводишь вакансию на замену, хороший момент, чтобы немножко призадумываться, тебе вообще какой человек нужен. Типа, вот у тебя был джун, например, а сейчас мы очень хотим нанимать, например, меньше, но более качественных ребят. Вот ты уверен, что тебе на замену джуна надо взять... Джуна тоже. Давай найдем, может быть, какого-нибудь медлового паренька, который сейчас, например, точно ищет работу на рынке с учетом ухода там какого-то количества компаний из России. И за этим потянется еще цепочка там, на какие деньги мы его возьмем, не знаю, знаешь ли ты вилки, если не знаешь, я тебе могу их рассказать, вот, ну, то есть сориентируемся вот про то, в каком там финансовом диапазоне мы с тобой будем искать, вот, если, например, ты будешь искать какого-то руководителя там чего-то, да, например, у тебя команда там уже там, не знаю, 20 человек, это какая-то странная уже неоптимальная структура, вряд ли ты как лид комфортно себя чувствуешь, имея 20 там, прямых подчиненных. Очень сильно напрашивается какая-то внутри структура. Вот, и, возможно, ты дозрел до того, чтобы взять лида, например, извне. Вот давай сядем, посмотрим с тобой, как логично будет делиться твоя команда, кто пойдет под этого лида, какой у него будет набор там и людей, и функционала. Ну, то есть вот какие-то такие проверочные вопросы, они в этот момент задаются, могут задаваться HR-партнерам, если там есть... какой-то контекст для этих вопросов.
Так, хорошо, давай продолжим дальше. Вот мы разместили заявку, в дело вступили рекрутеры.
Да.
Как-то на этом этапе происходит какое-то взаимодействие?
Слушай, по-разному. На самом деле, я тебе так скажу, в каких-то более маленьких компаниях HRBP иногда выступает в роли рекрутера тоже. Вот, в нашем случае нет. Вот, у нас все-таки это раздельная функция. Плюс сейчас еще у нас есть такая штука, как офер-встреча. Например, это встреча, когда уже кандидату делают офер, да, и, например, может быть ситуация, когда у кандидата там условно какие-то ожидания, там, не знаю, X5, а у нас бюджет X3, вот. И дальше вопрос, там, мы вроде сильно хотим, но вот сильно выше не можем. Или не хотим, например, то, что мы его не оцениваем на такую цифру, да. Вот, на этом месте можно подсоединить партнера к тому, чтобы обсудить какой-то пакет, который мы будем предлагать этому кандидату, потому что помимо оклада, понятно, есть еще какие-то там бенефиты и что-то, которые можно уложить в офер, вот, и таким образом собрать офер так, чтобы это было и нам комфортно с точки зрения там оклада, еще чего-то, и с точки зрения кандидата, чтобы это тоже было привлекательно. И есть процесс вот именно офер-встречи, когда мы прямо вот садимся с кандидатом, может быть, с рекрутером, может быть, с нанимающим руководителем. И вот это все рассказываем. Вот. Потому что партнер все-таки чуть лучше знает все, что есть в том же CNB-блоке, в компенсациях льгот у нас. Вот. Рекрутеры могут быть здесь не столь осведомлены, как партнер, поэтому тут сложить какой-то вот пазл из оффера может HR-партнер неплохо.
Ты эту оффер-встречу я представил себе как какую-то, знаешь, вот это вот на Диком Западе они встречаются, такие, где-то музыка вот эта, ту-ну-ту-ну. Не, я не умею изображать, вообще не
попал.
Ну, звучало, что это такая напряженная встреча, в которой одна сторона предлагает свои условия, другая сторона пытается как бы свои условия продавить.
Не, Саш, напряженная встреча — это когда мы пытаемся расстаться с человеком.
Это
вот это напряженно обычно.
Давай. Хорошо. Хорошо, вот мы нашли нужного кандидата, он предложили ему оффер, он согласился, все, он вышел. Как дальше обстоит процесс взаимодействия с HRBP?
Я бы, знаешь, тут назвала с функцией HRBP, вот, потому что на самом деле в нашем случае HRBP-шная функция, она состоит не только из там, больших партнеров, которые поддерживают там, руководителей уровня там, топа условно, или там, кого-то там, уровня CTO, или там, неважно, меньше. Так сложилось исторически, что в функции HR-партнеров лежит сейчас функция адаптации. Что это значит? Это значит, что в какой-то момент, когда HR-партнеры перестали мочь переваривать новых людей, в частности, в IT. Ну, вот просто переваривать с точки зрения хотя бы написать ему «добро пожаловать», если что, вот знаешь, что есть я, по всем вопросам, которых у тебя наверняка будет миллион, ты можешь ко мне прийти. Вот в какой-то момент HR-партнеры закончились в своей capacity, в своей просто физической возможности отвечать на эти вопросы. Вот, и там где-то год назад, там чуть больше, наверное, у нас появились такие ребята, которые называются адаптаторы или партнеры по адаптации.
Adaptation partner. Макс тоже рассказывал.
That's
да.
Right, да. Вот. Эти ребята, чего они делают? Во-первых, у них была задача под, ну, понятно, под присмотром старшего все-таки человека, ну, как бы одного из HR-партнеров, как-то выстроить плюс-минус какой-то базовый набор каких-то активностей в рамках адаптации. Не знаю, у тебя там точно должен быть какой-то адаптационный план, не знаю, на уровне хотя бы вот здесь вот такие-то там, не знаю, вики-страницы почитай, здесь такие-то люди есть, вот такая вот у нас структура команды, вот, твой, в лучшем случае, еще и какой-нибудь ментор или бадди или кто-нибудь, какое-то контактное лицо, которое тебе поможет ответить на миллион твоих разных вопросов.
Странно, что этим занимается какой-то дополнительный человек, а не лид команды. Почему?
Ну, это не всегда, на самом деле, бывает лид команда, вот. Есть такая отдельная роль, на самом деле, вот она так и называется, бадди, это какой-то твой, типа, приятель такой, который вот просто, не знаю, там, может тебя взять на обед, например, в какой-то момент, или там, не знаю, подхватить на какую-то еще штуку.
Не, ментора, я понимаю, я имею в виду поиск и показывание вот этих всех страничек, ну, может быть, я видел такое, но у нас в мобилке в основном есть какие-то странички, где написана вся основная информация, там, ну, относительно проектов она везде какая-то своя.
Угу.
И вот люди занимаются тем, что когда они только приходят, они читают все эти вики-странички, потом как бы проходят вопросники, тыкают, что они все прошли, все прочитали, угу. И там вот, у нас есть прям целый такой большой онбординг.
Ну, вы молодцы просто, Саш.
Есть такое.
Не все такие молодцы, понимаешь? Вот. А есть еще история вообще-то как-то сориентировать человечка по задачкам каким-то, да, прям четко что-то поставить, потому что не все всегда понимают вообще, что от них по итогу испытательного срока ожидается, на основании чего ты потом ему скажешь, прошел он испытательный срок или не прошел. Ну, адаптатор у нас еще какой-то более сервисные штуки делали, например, там, не знаю, они сейчас вводят экскурсии по офису, хотя бы просто навигацию какую-то рассказать тебе. У них есть там история про какую-то короткую презентацию про компанию, про то, что у нас внутри тут есть, но тоже какая-то просто навигирующая история, сориентировать на местности.
Но это не каждому, наверное, да? Это собирается какая-то группа?
Ну, вот в понедельник выходит 10 людей, вот угу. Они все попадают в руки одного адаптатора, угу. Нежные и надежные, и вот, значит, я тебе больше скажу, у нас адаптаторы научились, например, помогать настраивать комп в первый день.
Это особая боль,
вот,
я понимаю.
Вот. А это была действительно особая, гигантская просто болина людей, которые не могли в первый день там просто, не знаю, включиться, подключиться к Outlook, еще какие-то такие базовые вещи. Вот адаптаторы умеют теперь и это делать, потому что они очень плотненько, в том числе и с поддержкой, работают. Вот. И, в общем, какой-то там, в общем, более-менее такой приятный путь, он выстраивается.
А участвует ли как-то HRBP в жизни сотрудника, когда он вот просто живет, вот уже он давно уже, не знаю, год работает? Происходят ли какие-то коммуникации со стороны HRBP с сотрудниками в период их работы, когда уже они ну, давно работают?
Слушай, я тут, наверное, на шаг назад уйду, поскольку все-таки HR-партнер это такой, это не ассистент, вот, с точки зрения того, что он там не может бесконечно просто сидеть. Мы просто в какой-то момент превратились в функцию, которая отвечает на вопросы, вот весь день в Slack отвечает на вопросы. Это какая-то не очень интересная, в том числе...
Какая-то психологическая поддержка просто.
Да-да-да, примерно вот так. Поэтому появилась история про то, что вот мы заколлаборировали с ребятами из ДКО, из клиентского обслуживания на тему того, что нам нужно все-таки это перекладывать, вот какие-то простые вопросы в чат. Вот, что HR-партнеры, ребята, в принципе, которые способны на большее. Ну, то есть это такие, в принципе, PM-ы такие, project manager. Мы mm-hmm. можем что-то внедрять, какие-то вещи, вот, и приносить сильно больше пользы обществу. Вот, поэтому сейчас мы, наверное, немножко так пойдем вот в сторону того, и мы, на самом деле, уже идем в сторону того, что HR-партнер это все-таки первый контакт для руководителя в первую очередь. Uh-huh. Вот. Ну и дальше, как бы условно-косвенно, я могу с тобой поконтактировать, как с линейным сотрудником, но через руководителя, пожалуй. Потому что если руководитель придет и скажет, что-то давай вот посмотрим, что у меня тут в команде, не знаю, никто не учился, никто не ротировался, никто никуда не подрос, и деньги тоже ни у кого не изменились. Вот. Вот на этом месте мы, скорее всего, там сядем, какой-то план напишем, что вот этого учиться, вот этого ротироваться, вот это вообще-то уже лид у тебя давным-давно, а этому делаем пересмотр там в ближайшее там какое-то время условно. Вот. Ну и таким образом ты, конечно, никогда не узнаешь про то, что я о тебе позаботилась в этом случае, но знаешь, что я это сделала.
Да, это прикольно, что вы такие, с одной стороны, серые кардиналы, угу. Вас ничего не ясно, непонятно, и вот поэтому мы решили тоже записать выпуск, чтобы рассказать это о том, угу. Что вы делаете, потому что ваша работа не всегда видна, но она да. Как бы очень важна.
Спасибо.
Происходит ли какое-то взаимодействие HRBP с каким-то сотрудником, когда у него случаются какие-то кризисы различного рода? То есть, может быть, он на работе стал по-другому как-то работать, и это заметил, например, руководитель, и он может ли делегировать эту функцию HRBP и узнать, почему он стал работать лучше? То есть, у него там какие-то личные проблемы, или он просто уже выгорел, то есть, его так затаскали на работе, что он стал хуже работать. Либо это какие-то еще другие третьи причины, из-за которых он там не может сейчас так продуктивно работать. Вот как HRBP отвечает на какие-то кризисы в жизни сотрудника?
Ну, знаешь, когда у тебя там какое-то большое подразделение, тут надо, наверное, сказать, что у нас на каждого HR-партнера в среднем приходится по 500 человек, которых он поддерживает. Вот. И это в лучшем случае. В худшем много.
Это ужас, как много. Вот.
А в операционных подразделениях там тысячами эти люди исчисляются. Поэтому, конечно, физически там добежать до каждого это просто невозможно. Ну, вот. Но какие-то точечные кейсы бывают, да. Бывают какие-то, ну, такие не очень приятные какие-то ситуации, когда там, не знаю, человек пропал с радаров. Вот мы сейчас сидим на каком-то гибридном, да, формате там. Вот. Вроде все хорошо было в удаленке. Мы там с ним видимся, не знаю, какие-то есть кетчапы с командой, еще что-то. И тут раз, там, что-то он куда-то выпал. Вот это вот точно правильный момент, чтобы прийти к HR-партнеру, потому что на самом деле там достаточно серьезные могут быть истории какие-то. И не только HR-партнеры тогда в эту историю погружаются. Там могут и юристы, и безопасники, и так далее. И вот, в принципе, это все через HR-партнера раскручивается.
Окей, хорошо, понятно, как там в середине, скажем, так жизни сотрудника он участвует. Давай перейдем к концу, наверное, когда человек решает уволиться по каким-либо причинам, как здесь вступает и вступает ли в игру HRBP?
Да, задачка HRBP в том числе провести так называемое экзит-интервью, выходное собеседование, поразговаривать с уходящим сотрудником про причины и проверить на самом деле, насколько это финальное решение или нет. Если мы говорим о том, что это там ценный сотрудник, и мы точно там хотим его удерживать, значит, там может быть какая-то серия мероприятий по этому удержанию. Там, не знаю, как минимум надо прояснить, почему он уходит в никуда, потому что он тупо устал, и, может быть, ему надо сходить в отпуск. Он уходит куда-то, потому что у него офер. Это тоже вопрос. Этот офер, он пришел к нему, потому что он сам пошел на рынок, либо потому что его захантили. Тоже немножко два разных контекста. Если он сам пошел на рынок, почему он сам пошел на рынок? И почему он не пришел сначала поговорить к руководителю или там, к партнеру, опять же? Вот. И вот так раскручивается весь этот клубок. И, в принципе, где-то там по ходу движения этого клубочка мы можем найти какие-то точки соприкосновения, если нам вот важно, чтобы человек не ушел. Как и чем мы можем тут разрулить эту ситуацию там? Может быть, это новая роль, может быть, это, там, не знаю, опять же, отпуск, еще что-то. Ну, в общем, вот здесь, да, партнер может помогать, но это точно в связке с руководителем, вот. И, повторюсь, тут, наверное, большая консалтерская такая роль у партнера. В принципе, руководитель это и сам может делать, угу. Если он там знает, понимает и как бы готов это делать. Иногда втроем ходим, знаешь, пойдем со мной там. Посидишь рядом, поддержишь за руку и как-то нужные вопросы позадаешь. Такое тоже может быть.
Ну, а вот эти вот какие-то экзит-интервью проводят, получается...
Партнеры.
Только партнеры? Или...
Ну, да.
То есть спросить, почему ты ушел, записать куда-то, и потом поэтому сформировать какие-то данные, аналитику как раз-таки...
Да-да-да. Мы сейчас немножко автоматизируем этот процесс, на самом деле.
Типа если... тупо форму отправляете?
Не-не-не, не тупо форму отправляем. Все равно есть этап общения с партнером, но при этом, например, руководителю приходит там поп-ап какой-то, что типа вот у тебя сотрудник уходит, напиши, почему он уходит, там, например.
Это классно.
Сотруднику на этапе заполнения там электронного mm-hmm. заявления об увольнении электронного, я подозреваю.
Да,
Я подчеркиваю. Да, привет, HR, я к тому автоматизации нашей. Он заполняет электронное заявление об увольнении, там тоже у него всплывает, типа, а почему уходишь там, ну, расскажи там два слова. И есть вот как бы история про то, что партнер записывает, потому что обычно это такие два достаточно субъективных мнения у партнера, ну, плюс-минус оно там объективное какое-то, зная всю историю с двух сторон. Вот, и дальше, на самом деле, все это дело агрегируется в одном месте, вот, показывается некое флоу по причинам увольнения. У нас есть там история про то, что мы их категоризируем каким-то образом, ну и дальше тоже там это все валится в аналитику, которую мы в конечном итоге смотрим с точки зрения как количества оттока, так и там причин этого оттока. Ну и дальше тоже какие-то меры по тому, как с этим бороться, пытаемся разрабатывать. Вот, не всегда они там, может быть, в моменте, возможно, быстрые, вот, но тем не менее.
Давай, кстати, поговорим о каких-то ошибках в работе HRBP. Вот ошибка разработчика — это какой-то баг. А к чему приводят ошибки в работе HRBP?
Возьмем тот же случай, что у тебя там, например, ты лид команды, и у тебя там уже 30 человек в подчинении. Вот. А это вот тот самый момент, когда надо прийти и какой-то, в общем-то, сделать... Умным словом это называется орг-дизайн, вот, но в целом нарисовать орг-структуру, короче, если по-простому. Дальше происходит какое-то там количество итераций, не знаю, нужно нам с тобой понять, есть ли у тебя ребята, которые, например, готовы стать лидами. А может, они готовы, но не хотят становиться лидами. Ну, короче, вот мы садимся с тобой, прописываем какие-то профили этих лидов, да, например, понимаем, насколько у нас есть ребята, которые соответствуют этим профилям. Дальше там начинается какой-то change management, он же коммуникационный процесс. Нам нужно там, во-первых, спросить этих ребят, да, во-вторых, подготовить там команду к тому, что у нас там будет что-то меняться. Ну, то есть, короче, это целый такой процесс, который нужно прописать, прям там в какое-то количество этапов в нем лежит. Вот, допустим, мы с тобой это сделали. И вот у нас там проходит, там, не знаю, месяц-два, и, например, у нас там, не знаю, этот лид увольняется или там команда из-под него увольняется. И начинаем да, там, копаться в деталях, и оказывается, что мы там что-то с тобой не учли. Не знаю, не учли, что там лид и команда, которую мы подвели под нее, например, там всегда в контрах жили, а мы с тобой об этом никогда не знали просто. Либо там, не знаю, либо мы с тобой как-то оценили этого лида, ну так, очень поверхностно решили, что ну вот этот, он же уже там 5 лет работает, в принципе, лучше всех все знает, может лидом стать. А это на самом деле не равно, да. То есть, в принципе, есть ребята, которые вообще не хотят руководить людьми. Угу. И для них это целая боль, это проблема, это супер тяжело, а люди тоже разные, у них там тоже еще свои там какие-то боли, проблемы, их надо мотивировать, их надо там как-то зажигать, вовлекать и так далее, а у него нет этих компетенций, мы с тобой, например, просто вот эти компетенции, когда решили, что он будет лидом, вообще никак не учли. Вот, ну, наверное, это вот какой-то факап скорее мой будет, как HR-партнера, но потому что я тебе не предложил этого сделать, просто вот ты мне сказал, вот, надо брать нормальный чувак, много лет работает, все знает. А я как-то в этот момент тебе никак вообще ничем не ответила, а просто согласилась.
Получается, вот. Это ошибки, которые нарабатывают твой опыт.
Однозначно, слушай, чем ценен на самом деле HR-партнер? Ценен количеством кейсов, количеством ситуаций, которые он разобрал с каким-то количеством руководителей. Вот, то есть ты как руководитель, вот у тебя есть там 2 человека в подчинении, вот ты там столкнешься там, ну, вот с 2 там какими-то вопросами там условно, да, а у меня таких, как ты, еще там 15. И вот там 15 на 2 там с каждым условно, это 30 разных кейсов. Поэтому, когда ты придешь ко мне с каким-то кейсом, с большой долей вероятности я уже где-то с ним встречалась. Я тебе скажу, что, Саш, в общем, делаем 1, 2, 3, и держим в уме, что вот такие-то могут быть последствия, там, какие-то риски и так далее. Ну, вот это, собственно, и есть ценность партнера, такая насмотренность на вот различных ситуациях каких-то, в которые он уже там решал, попадал, помогал разрулить.
Можно сделать неоднозначный вывод, что в первое время работы HRBP нужно заваливать по максимуму, чтобы набрать больше опыта.
Неоднозначный вывод. Скорее нет, чтобы расставить все точки над «и».
Давай перейдем еще к одной интересной вещи, про которую ты немножко упоминала, про пульс-опросы. И это вообще вещь, благодаря которой мы познакомились еще задолго до всех этих
ты
подкастов.
Не прав. Мы с тобой познакомились благодаря опросу вовлеченности.
Ну?
Это 2 разных опроса.
А, так, подожди, давай начнем с этого. В чем между ними разница?
Смотри, опрос вовлеченности обычно это что-то очень тяжелое. То есть там какое-то количество невероятных обычно вопросов, да, и там много разных разрезов, в которых там что-то дальше смотрится, анализируется. А пульс-опрос, собственно, как ты мог догадался по названию, молодец. Да. Это супер короткий опрос. И на самом деле, в принципе, пульс-опрос вообще это такая тенденция сейчас на то, чтобы заменять вот эти тяжеловесные опросы вовлеченности, uh-huh. которые, ну, реально требуют прям и времени, и как-то самоотрешения немножко. Ну вот, на те самые пульс-опросы, которые короткие, которые очень быстрые и которые просто чаще. То есть вопрос вовлеченности, если ты помнишь, результаты этого опроса мы обрабатывали там сколько-то месяцев.
Вот-вот, я тоже хотел про это спросить. Да. Это вы же куда-то передавали, там какие-то специальные люди умелые считали это и потом возвращали.
Да-да-да. То есть это такая, ну, на самом деле большая работа, которая просто очень растянута во времени, и пока ты, ну, как бы сделаешь что-то, ты уже вообще забудешь про то, что ты когда-то там что-то ответишь. Да. И, ну, в этом как бы не прикол пульс, вот таких больших опросов вовлеченности. На контрасте есть пульсы вот эти, которые обычно там раз в квартал, там раз в полгода делаются с супер какими-то короткими впрысками, вот, с короткими формулировками, с короткими вопросами, но там всегда должна быть какая-то преемственность по вопросам, чтобы можно было смотреть динамику.
Угу. Давай обсудим все-таки, что они делают, какого типа, вот можешь какие-то примеры привести, какие вопросы и что они проверяют, и какие там выводы из них можно сделать.
Угу. Ну, смотри, один общий вопрос, который вот обычно наследуется в таких вопросах, это как раз тот самый ENPS, так называемый, это вот вопрос, насколько ты готов порекомендовать свою компанию другим. Обычно это такой суперобъемлющий вопрос, который говорит о том, что ты в целом хэппи с компанией, вот, тебе в целом хорошо. Это одна история. Обычно вот он такой, из запроса в вопрос кочует, мы смотрим на динамику, мы смотрим там в разрезе динамики внутри команд, вот, она тоже там может варьироваться, тоже там вопрос к тому, чтобы потом покопаться в том, почему там почему-то все стали менее счастливыми.
А можешь рассказать какие-то примеры, что вы извлекли, что вы поменяли, там, где сотрудники отвечали, что что-то было не так, и вы сфокусировались, переделали на что-то получше?
Слушай, наверное, такой простой пример, который в голову приходит, у нас везде в последнем каком-то из запросов горела тема с обучением. Вот. У нас есть неплохой трек обучения в операционных подразделениях, где много технического всякого обучения, да, в том числе. Такое оно прям поставлено на поток. В HQ с обучением было как-то всегда более грустненько. Вот. У нас, в принципе, вот не соврать, мне кажется, год только, ну, чуть, может, побольше, собирается какая-то аналитика с точки зрения провайдеров IT-обучения, например. Ну, то есть мы никогда за этим, в принципе, особо не следили.
А конференции сюда входят?
Ну, то есть, ну, как бы технически это разные вещи, но в целом, да, как бы конференции в нашей голове, они сидят где-то в районе обучения. Появился фокус на то, чтобы вообще появилась команда, которая этим занимается. У нас появились ребята, которые начали заниматься в том числе IT-обучением, собирать какие-то базы знаний, базы провайдеров, которые там проверены, куда уже какое-то количество сходило, пообучалось. Мы начали делать какие-то внутренние штуки, в том числе у нас появились какие-то, мне кажется, чуть больше там каких-то метапов и чего-то такого. И DevRel как-то начал более прицельно туда смотреть и какие-то темы с конференциями тоже там, понятно, предлагать.
Моя личная боль — как находить время на это обучение?
Хороший вопрос.
Я не могу. У меня не получается как бы...
Я просто не стала говорить о том, что это был второй популярности вопрос. Вот, который вот. Весь горел красным. Забивать себе в календарь, Саш. Час в неделю на обучение.
Наверное, рабочая схема, да.
Ну, да. Это как такая, да. Это
некоторые просто... себе время для обеда забивают так же, чтобы встречками не закинули. Так же, ну, в целом,
ну,
должно
да.
работать.
Да, на самом деле, я даже знаю примеры команд, которые к этому пришли. Они тоже вот как раз...
Всей командой.
Да, то есть они прям вот условно посмотрели своей там какой-то там продуктовой командой небольшой, что вот у нас западает тема с обучением, вот, и они пришли к выводу к тому, что мы хотим обучаться. Никакого другого невероятного космического способа,
ну,
как
да.
то, чтобы найти на это время, они не нашли. Они просто вот всей командой заблокировали себе час времени, общий час времени там. И вот это час времени, который они тратят либо на обучалку, либо на какой-то условный, не знаю, раунд-тейбл, круглый стол, поговорить про что-то, не знаю, про какой-то кейс, там, про какой-то, не знаю, разобрать что-то. И тем самым тоже как будто бы друг друга поучить там каким-то перенятием опыта. Ну вот, но это вот был конкретно забитый час в календаре, когда они просто уходили от всех своих дел и делали что-то про обучение. Про
это
прокачку.
Очень круто. Мне кажется, это реально хороший способ разрешить эту проблему.
Дарю тебе его.
Что вы делаете, если вы понимаете, что настрой сотрудников не очень? Есть ли какое-то решение поменять отношение сотрудников в лучшую сторону, кроме денег какой-то, вот, изменить их какую-то мотивацию другим способом?
Слушай, ну, там надо тоже вообще поисследовать, почему у них плохой настрой, вот, это не всегда, ну, давай, во-первых, есть такой постулат, что все, что касается денег, вот тебе дают прибавку к зарплате, вероятнее всего, она тебя будет мотивировать примерно месяца 2-3. Потом ты просто привыкаешь к новому уровню там какого-то комфорта или чего-то. И в целом, как бы на этом моменте ты, в общем-то, готов еще одну получить надбавку вполне себе, как бы. Ну, если бы это так работало, то, наверное, мы бы только делали, что заливали людей деньгами, которые имеют свойство заканчиваться.
Есть тысячи статей на всяких там хабрах и VC о том, что я там работал в зарубежной компании, мне платили там тысячи долларов, и вот я уволился, типа, потому что я просто выиграл.
Просто, да, горел. Ну вот, поэтому на самом деле это все сильно шире, вот. Почему в команде какие-то плохие показатели, надо там покопаться тоже, там же куча вопросов, на самом деле, и они, ну, зачастую просто показывают, почему. Вот. Может быть, если это у всей команды, может быть, они там, не знаю, может быть, это был уход на удаленку, и вот там вся команда, которая занимается процессами представителей в авральном режиме, там, переделала их процессы, чтобы там эти представители научились ходить и раздавать карты, когда нельзя было ходить по улицам. Вот. Ну, то есть, это одно дело. Просто там ребята подгорели с точки зрения нагрузки. А может быть, это, ну, вот тоже там, не знаю, пришел новый руководитель, и все там задисморалены тем, что это какой-то там новый человек, там, ну, как-то напряжены этим событием, или там человек там не совсем подходящий. Короче, там надо разбираться, вот, это не всегда именно про денежную мотивацию, ну, и на самом деле внутри мотивации много всего. Это тот же и комфорт с точки зрения офиса, это тот же и комфорт с точки зрения твоего расписания. Не знаю, можешь ли ты работать удаленно или только в офисе. Ну, там, какие-то такие гигиенические вещи, которые на самом деле сильно контрибьютят в твой общий какой-то уровень удовлетворенности работой. Я уж не говорю про интересные задачи, кстати. Да. Надо было с этого начать.
Почему-то это слово вызывает реакцию как мем, типа какой-то стоявшийся, у нас есть печеньки, офис и интересные задачки, вот что-то.
Да. Печенек у нас нету, как ты помнишь.
Выйдешь. Зато до хера интересные задачи. Вот у вас есть какие-то эти данные, и вы их как-то представляете в виде каких-то циферок, метрик, за которыми вы потом наблюдаете. Можешь ли рассказать, какие конкретно это метрики, на что вы смотрите, опираетесь, и есть ли у вас какие-то такие дашборды, как у программистов, где если что-то там становится недопустимого уровня, оно становится там красным, мигает, не знаю, там... присылает смс-ки вам на телефон в 3 часа ночи.
Нет, пожалуй, такого нет. Но да, у нас есть дашборды. Их много разных тоже и красивых тоже. Вот. Слушай, зачем мы следим? Основные, наверное, метрики — это все, что про отток в количестве и в причинах, в разрезе там руководителей и так далее. Там, на самом деле, внутри этого отток тоже зашит. Это как бы по нашей инициативе, по инициативе сотрудника там и так далее. Там внутри еще какое-то количество показателей. Это про, например, удержание ключевых сотрудников. Это могут быть люди, которые участники какой-нибудь программы долгосрочной мотивации, например. Что-то такое. Вот отток таких людей, которые у нас где-то как-то обозначены ценным сотрудником, вот, особенно ценным сотрудником, оно тоже отдельной метрикой идет. Зачем мы еще следим? С всяких этих пульс-опросов тянется метрика про ENPS компании, насколько ты готов ее рекомендовать. Есть история про обученность, там, условно, есть одно подразделение, где все что-то бесконечно учатся, и вопрос там, точно ли надо и столько, и тому, чему они учатся, есть подразделение, где вообще ничего не происходит с точки зрения обучения, но, например, пульс-опрос показал, что им этого не хватает. Вот за такими метриками тоже можем смотреть, какое-то покрытие обучением, и на самом деле там качественные метрики тоже есть, там, чему учился, какой тоже там, там ROI, конечно, сложно посчитать, некое там возврат на эти инвестиции в обучение, но понять, что, по крайней мере, это человек, который учился тому, чему ему нужно, это понятно, точно можно. Потом у нас есть история про, например, наличие или отсутствие преемников у руководителей там разного уровня. То есть, в принципе, это метрика, которая должна быть у руководителя. То есть у тебя, как у руководителя, должен быть там пул из хотя бы парочки людей, которые в случае, если ты ротируешься, увольняешься, там, не знаю, что-то еще, ну, вообще-то будут готовы занять твою позицию. Вот. И там тоже это может быть он готов уже сейчас, или он готов уже там через год будет, потому что ему надо там что-то докачать, какие-то штуки. Но вообще вот эта вещь, которая не очень, мне кажется, в Тинькове мы пока что умеем делать, вот. Но, в принципе, это такая классическая метрика, что у каждого руководителя должно быть по паре так называемых сексессоров, то есть вот преемников.
Прикольно.
Это важная штука.
Я не знал о таком, но навело на мысль о том, что это действительно очень необходимая и полезная штука.
Да, Вообще, в классике жанра HR еще делает какие-то финансовые штуки, там, например, бюджетирование. Вот. Бюджетирование на найм, бюджетирование на пересмотр зарплат, там, на что-то такое. Вот. Если мы говорим про вот тиньковскую нашу реальность, то HR-партнер, в общем-то, отвечает внутри HR за, например, то, чтобы не перебежать бюджет на там, пересмотр или на там, бонусы, на еще что-то. На обучение, кстати, тоже. Сказать, что мы это хорошо умеем делать наперед, типа вот «Привет, Саша, у тебя есть там 500 тысяч рублей на найм на полгода». Вот. Или там 5 квот на найм на полгода. Мы скорее туда идем. Вот. Наверное, там тоже слышно там, про приоритизацию найма. И мы туда действительно много каких-то финансовых, в том числе и HR-ских метрик кладем. Но пока мы там в таком, в пути. Но вообще как бы в зоне ответственности партнера вот такие финансовые тоже показатели, вот они есть, да.
Жестко. У вас реально столько всего, что, ну, мне кажется, что HRBP в рамках бизнес-линии это как такой отдельный HR по факту руководитель, то есть как будто HR-директор конкретной бизнес-линии. Это так же получается?
Слушай, ну, это похоже на это, на самом деле, да. Вот. И, в принципе, из таких больших HR-партнеров, в общем, такой достаточно классический вариант развития дальнейшей его карьеры, ее-его карьеры, это HR-директорство, но там
сначала Head of HRBP,
Ну, Head of HRBP, знаешь, это такая функция, которая тоже все-таки за счет нашей масштабности.
Ну вот, да,
то есть,
да,
в принципе,
логично.
В плюс-минус там среднего объема компании HRBP зачастую втыкается в HR-директора напрямую. Ну вот, в нашем случае, да, это именно потому, что супер большой объем, и там просто невозможно всех воткнуть в HR-директор, он тогда не сдюжит. Да. Вот.
А какие есть варианты, там, векторы развития у HRBP? Это вот какой-то HR-директор, вот мы сейчас рассмотрели, какие еще могут быть?
Слушай, ну, даже если взять мой предыдущий опыт, это все равно была история про то, что у меня сначала была какая-то популяция, где я была просто, условно, линейным HR-партнером, да, и дальше просто вот это количество функций и людей в этих функциях, оно у меня прибавлялось, или там я его хотела забирать, у меня в команде появлялись еще в подчинении HR-партнеры, которые отвечали там за какие-то там отдельно выделенные кусочки. Ну, то есть некая там seniority, вот, да, уровень какого-то взрослости в HR-партнерстве, это одна история, вот, можно расти в HR-директор, да, но на самом деле это не панацея, можно расти в руководителя какой-либо функции в HR, там, не знаю, например, функции, там, не знаю, обучения или там еще чего-нибудь. В чем как бы прелесть такого развития событий? Это в том, что HR-партнеры все-таки ребята достаточно близко к бизнесу работающие и, ну, как бы видящие там какие-то боли, запросы, там еще что-то от бизнеса из первых уст, вот. Это вот то, что обычно не совсем доходит вот напрямую, да, до там центров экспертиз так называемых, поэтому если HR... там, вчерашний HRBP становится руководителем какой-то функции вот такой, который делает какой-то продукт HR-ский. В принципе, основная ценность это в том, что вот он привносит какой-то бизнес-ориентированный подход, может быть, немножко больше проектного руководства какого-то такого. Ну, вот такого, наверное, плана. Но вот на самом деле как угодно можно развиваться.
Бывали ли сценарии, что люди уходили куда-то в горизонталь, то есть они меняли направление, то есть становились, не знаю, продуктами?
Да.
Или еще кем-то?
И да, кстати, да. Ну, в Тинькове я такого кейса, наверное, не вспомню. В Тинькове у нас есть обратная история, когда у нас, например, один из HR-партнеров, это человек, который пришел из бизнеса. То есть она до этого была сама руководителем отдела определенного, вот, и сама же стала HR-партнером этого же направления.
Интересная вот. Трансформация, реально.
Да, то есть у нее был управленческий опыт из роли руководителя, и она стала как бы дальше пошла там по каким-то HR-овской экспертизе себя прокачивать, так или иначе, но в целом такая интересный маршрут. Вот. Обратно тоже бывает, в Книгове, повторюсь, не встречала, но я видела такие, да, примеры, когда ребята переходили на хорошие позиции тоже и в соседние какие-то, и в продуктовые, и в маркетинговые, ну, там, на самом деле, как угодно.
Хорошо. Давай тогда погружаться в сторону того, как люди вообще становятся HRBP и приходят в эту область. И ты уже немножко рассказала, что как ты стала там Head of HRBP из HRBP, но как ты пришла, в принципе, в HR? Что ты делала, где училась, не знаю, вот какой-то больше информации о себе.
Слушай, о себе сейчас скажу. если мы говорим про образование, нет какой-то суперпанацеи. Вот, ты наверняка меня хотела бы спросить про педагогическое и психологическое образование.
Да,
но нет,
конкретно.
Оно не обязательно. На самом деле есть варианты, например, социологических каких-то вещей, ну, потому что там тоже близкие всякие вот эти исследования, еще что-то, но тоже не панацея. Я тебе могу сказать, что у нас там часть, например, партнеров, которые работают с IT, имеют техническое образование. У нас есть синьор-партнер в IT, который, в принципе, там разработчик когда-то. Попробовал себя на этом поприще. Вот.
Внезапно и
интересно. Да-да-да. Ну вот, ну то есть супер по-разному, короче.
Ну то есть это про какую-то эмпатию больше внутри человеческую встроенную, а не разработанную с помощью какого-то образования.
Ну, наверное, и это тоже. Хотя я тебе могу сказать, что я, наверное, скорее буду исключением из правил. У меня два диплома. Один из них – организационное поведение, не побоюсь этого слова. Но это то же самое, что, по сути, HR. То есть я там изучала HR-овские какие-то модули. То есть у меня core образование было, оно что-то про стратегический менеджмент, прости господи, вот. И в какой-то момент мне просто... Я уезжала там по программе обмена студентами, в общем, и мне нужно было выбрать... Уезжала в Англию, мне нужно было выбрать там направление там конкретное. Вот там, собственно, я... Ну, из того, что мне можно было выбрать, ну, почему-то это вот был орг-поведение, я решила, что, наверное, это что-то где-то близкое ко мне. Ну, ты же сам знаешь, да, вот в этом неосознанном, полуосознанном возрасте, когда, в принципе, ты не особо склонен к учебе еще, зачастую.
Просто какое-то... примерно похожее, отдаленное на что-то напоминающее, можно выбирать.
Да-да-да-да-да. Ну, вот оно так и получилось.
А потом вопрос, а зачем я здесь, да?
Не, ну, слушай, эти экзистенциальные кризисы, наверное, их все проходят. Вот. Ну и дальше, возвращаясь к вопросам, как становится HR-партнером. Мне кажется, у нас достаточно высокая планка набора ребят в эту функцию в Тинькове. Идеальный портрет предыдущего опыта, он, наверное, такой. Точно хотим, чтобы у тебя было в твоем там, предыдущем опыте пару HR-овских функций, в которых ты уже поварился как специалист. Классическая история – это рекрутмент, вот, что ты когда-то порекрутил, там что-то такое поделал. Вот. У меня, например, была вторая история – это обучение. Я в какой-то момент, там, период времени занималась функцией обучения, варилась и занималась там организацией обучения, там тоже какими-то такими вещами.
А ты проводила как тренер?
Нет, как тренер нет. Вот это скорее больше было про там, найти там, каких-то нужных провайдеров, там, сделать какой-то кастомный тренинг там, под заказ, там, вот какие-то такие вещи. Собственно, поварившись в этих функциях, ты, ну, по крайней мере, у тебя есть какое-то понимание, как они работают внутри. Это полезно знать HR-партнеру, который потом приходит уже к этим функциям за каким-то там тоже продуктом, помощью, еще что-то.
Ну, и чтобы у руководителей спрашивать какие-то правильные вопросы, что им на самом деле нужно.
Да, да, да. HR-партнер еще должен вообще-то и себя немножко тоже периодически челленджить с точки зрения, насколько его вот какая-то картинка мира, его там внутренние устои, его там экспертиза какая-то, она все еще как бы окей, или она уже немножко подустарела. Вот. Поэтому, наверное, тоже хорошее качество для HR-партнера, потому что тут надо быть не только там как-то с рынком в тренде, но и, в общем-то, и себя как-то, в общем-то, под этот рынок немножко адаптировать, ну и как-то там прокачивать. Вот.
Интересно, кстати, да, где вы все-таки получаете это образование? То есть, есть ли у вас какие-то чатики HR-ские, есть
да,
ли какие-то
конечно.
Да, ресурсы?
Слушай, все то же самое, как у вас, на самом деле, как у IT. У нас есть профессиональные сообщества, чатики в телеге, там еще где-то. Потом, слушай, ну есть какие-то источники такие достаточно, или там, например, какие-то фигуры в HR, которые достаточно заметны, они интересны. Вот. Есть такой проект New HR, который делает...
Да, про него Макс тоже рассказал.
Да, Кир Кузьменко, который, в общем-то, тоже там широко известный в узких кругах. Есть там какой-нибудь из чуть более там таких мастодонтов, там, какая-нибудь Алена Владимирская, которую тоже там бесконечно много кто читает, вот, какая-нибудь Светлана Иванова. Ну, короче, есть какие-то вот большие там достаточно известные личности, вот, я не могу сказать, что я там прям за всеми слежу, но там New HR прикольный проект, там есть какое-то количество там в телеге каналов, которые я тоже читаю, где достаточно интересный концентрат каких-то интересных ребят, статей.
Хорошо, давай поговорим теперь про минусы профессии.
Угу.
Мне кажется, они очевидно есть, они какие-то там очевидные, как минимум вот из того, что ты говорила, я заметил про то, что ваша работа, например, как у тимлидов, что вы вроде делаете все для людей, а вашу работу, может быть, не так сильно все заметно, как бы не так другие могут видеть, что происходит, и ваша работа, она скорее по метрикам видна, что если метрики условно зеленые, то все хорошо, если они красные, значит, там с вашей работой, возможно, все плохо. Какие, может быть, еще могут быть проблемы в работе HRBP?
Слушай, ну, наверное, тут такая достаточно классическая история, поскольку по долгу службы мы много взаимодействуем с большим количеством людей, много коммуникаций, вот, и, в принципе, в какие-то турбулентные периоды партнеры зачастую становятся там и, может быть, и жилеткой на поплакать, и какой-то опорой для каких-то, в том числе, кстати, для руководителей, что интересно бывает, вот, и кажется, что у партнера нету вот опции там что-то сдуться и сесть расплакаться.
Ну, может быть, вы как деврелы тоже собираетесь все вместе на каких-то чатиках и как-то поддерживаете друг друга?
Слушай, ну, понятно, что у нас есть какие-то там площадки для поддержания друг друга, вот. Я думаю, что многие из нас ходят к психологу, к коучу и так далее, вот. Но в целом, наверное, такой побочка нашей профессии — это все-таки такой бёрнаут, в общем-то, и хороший.
Выгорание.
Выгорание, Саша, да. Вот, то есть, в принципе, в какой-то момент, да, это такое перенасыщение коммуникациями происходит, особенно если это какие-то тяжелые коммуникации. Еще, наверное, вторую побочку, которую могу выделить, это в какой-то момент HR-партнер очень прикипает к своим заказчикам-бизнесу, вот, и может такой появиться эффект, что он в своих решениях, он же, по идее, супер посередине должен быть между бизнесом и HR, между молотом и наковальней, вот, он должен быть ровно посередине, mm-hmm. таким неким арбитражным судом выступать, вот. Вот бывает такое, что, ну, такой контакт очень крутой складывается с бизнесом, да, что немножко подзаваливаешься, начинаешь немножко быть агентом бизнесовым, нежели чем вот...
Я понимаю, наверное, потому что это же топы, ну, какие-то руководители этих бизнес-линий, они же обычно такие харизматичные люди.
Ну, в том
вот,
числе.
Вот, например, у нас Федор, и как бы ты смотришь такой, да-да, слушаешь, типа, интересно, угу. рассказывай, и как-то невольно прикипаешь, да.
Да. Не, ну, бывает обратная история. Ты можешь сильно топить за HR, но при этом как бы не очень учитывать бизнесовые
тоже,
штуки,
да.
тоже возможно, вот. Поэтому тут вот, наверное, вот история про то, что надо как-то...
Решать нейтралитет.
Да-да-да, там как-то на борде, там, прям по гребню волны, да.
Окей, хорошо. Мы еще, когда на подготовке были, ты меня спросила вопрос, типа, заметила ли я уже профдеформацию у вас?
Да.
Я, честно говоря, до сих пор как-то не могу это в словах выделить. Я пытался как-то сформулировать это вчера, но не смог. Расскажи, поделись, открой мне уже эту тайну.
Слушай, я не знаю, что ты не можешь облечь в слова, вот, я пока тоже думала, сегодня ночью пока думала про это, у меня единственная какая мысль, ну, вот помимо того, что уже я озвучила, да, вот про вот это вот сваливание в ту или в другую сторону, когда нужно держать такую достаточно нейтральную позицию, я, наверное, подумала про некий такой эффект хирурга, как я для себя его назвала, но то, что... там, как хирург перестает сильно переживать за людей в какой-то момент, когда он их оперирует, потому что это его работа. Ну, наверное, есть какой-то вот налет этого тоже и в HR-партнерах, которые просто уже в какой-то момент много кейсов тоже каких-то встречают и достаточно спокойно к ним относятся, да, то есть нет такого, что вот ты же HR, ты же за людей. Ну, не совсем, как бы HR — это корпоративная функция, я в конечном итоге за компанию, то есть, ну, и у меня нет задачи помочь тебе вот как отдельно взятому человеку, потому что просто я вот очень люблю людей. Не совсем так. Если компания принимает какое-то даже непопулярное решение, зачастую HR — это функция, которая, ну, проводит жизнь это решение. И оно, к сожалению, бывает не всегда... Даже мы сами можем быть не согласны с этим решением, вот, но у нас мы в этом случае как бы корпоративные функции, которые являются голосом, да, там, решения топов и так далее. Вот. Поэтому может, наверное, показаться, что мы там такие жестковатые ребята, которые не всегда приятны. Вот. Потому что у нас бывают такие, типа, ну ты же HR, ты же должна мне помочь. Там.
Я бы сказал, что скорее не жесткие, а как непробиваемые такие.
И ну, может быть, да.
Это, с одной стороны, и плюс, и минус, как бы.
Ну, да, я тебе могу сказать, что в HR, ну, тоже не всегда там у нас такая супердобрая слава, потому что мы, опять же, как бы, будучи близко к бизнесу, который задает нам неприятные, в том числе, иногда вопросы, мы тоже, в общем, можем так это жару поддать, вот, и вопросы задать какие-то тоже не очень там симпатичные как-то, и, может быть, не всегда там быть мягкими в плане, там, опять же, там, какого-то стиля общения, вот. Но это вот какая-то, вот, наверное, тоже в том числе деформация от того, что постоянное взаимодействие с бизнесом, которое все-таки имеет свойство быть жестким.
И финальный вопрос. Кем ты мечтала стать в детстве?
Вообще очень сложный вопрос, если честно. Я начала вспоминать, там был очень большой, на самом деле, ряд, вот. И воспитателем в детском саду, наверное, это реализовалось в какой-то степени в моей профессии. Вот, и там путешественником, что-то еще. Но на самом деле там достаточно романтичный был набор профессий какой-то, вот, который менялся по ходу движения, и там животным я хотела бесконечно помогать, и нет, я это сейчас не делаю, вот. Хотя тоже можно подумать, что это часть моей профессии. Короче, в общем, там был большой набор профессий. Почему стал HR-ом, я не знаю. А, я, знаешь, могу тебе сказать такой интересный момент. У меня, на самом деле, вся семья, практически вся семья, это прям вот семейная там какая-то в нескольких поколениях история, геофизики, да, это ребята, которые занимаются, проводят разведывательные работы в поисках нефти. И, в общем-то, когда встал вопрос, там, куда уйти учиться, ну, я просто тупо пошла тоже, как сейчас помню, университет нефти и газа. Я пошла в него, значит, на какие-то курсы, что-то отходила там год. И потом у меня в это время папа пошел учиться в институт на там какое-то очередное свое высшее образование, как раз что-то про управление персоналом. Это было там какие-то, наверное, конец 90-х. Ну, в общем, когда, в принципе, про управление персоналом и HR особо, ну, примерно ничего не было. Вот. И он, значит, как-то очень сильно возбудился этой темой, вот, и решил, что управлять нефтяниками – это круче, чем быть нефтяником. Ну, по крайней мере, в случае с дочкой. Вот. И, в общем, как-то меня очень так профессионально переориентировало на другой институт. Ну, вот как-то оно так и сложилось.
Прикольно, да. В итоге складный путь привел тебя к тому, кем ты сейчас являешься.
Да, да.
Круто. Спасибо тебе за выпуск. Было очень познавательно. Я ответил для себя на очень большое количество вопросов.
Как тебе моя профессия?
Очень сложная. Очень. Я лучше пойду дальше программировать, писать вот эти коды, чем вот это столько много гемора.
И столько людей, да?
Да, ужас. Нет, это сложно.
Саш, спасибо. Тоже очень прикольный опыт. Мне понравилось.
Пока.
Пока-пока.
Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.